Ну, хорошо подводить итоги в год революции. Он захватывающая интрига, очевидно. Но мне кажется, что, по сути, может быть, год следующий за революцией даже интереснее и даже насыщеннее.
Ну, во-первых, я думаю, что все-таки можно говорить о годе после революции именно сейчас, потому что революционные процессы подошли к какому-то логическому завершению в декабре прошлого года, когда состоялись выборы. До этого это был такой переходный период, когда еще не совсем было понятно, кто, собственно, управляет страной. Поэтому я бы все-таки говорил именно вот об итогах первого послереволюционного года именно сейчас. Ну, какие итоги в целом? Я не очень люблю приводить какие-то цифры, потому что, мне кажется, цифры не отражают все, но я все-таки сейчас приведу три цифры. Первое – это бюджет Армении, который вырос почти на четверть. В абсолютных цифрах это не очень много, это 3,9 миллиардов долларов. Второе – это рост ВВП, который составит, скорее всего, около 7% по итогам года. И третья цифра – это примерно 300 километров дорог, которые были отремонтированы в этом году. И в следующем году мы ожидаем, что будут отремонтированы еще 500 километров. Метров дорог. За счет чего вот это все происходит? Да? За счет того, что нету системной коррупции, за счет того, что государственная система сейчас работает не на то, чтобы генерировать какие-то серые доходы, а именно работает, делает то, что она, собственно, должна делать. Она должна управлять. Конечно, эффективность государственной системы все еще достаточно низкая, но уже тот факт, что фактически системная коррупция была побеждена, он дает достаточно хороший результат.
Ну, я не то чтобы я буду выступать адвокатом дьявола, но поставщиком некоторой ложки дегтя я просто обязан быть. Все-таки взрывной рост ВВП – это не показатель успешной страны. Стабильные страны не растут на 7% в год. Вы сами сказали, что пока ресурс этого роста – это просто нормализация деятельности государств. Это прекрасно. А что происходит с какими-то институциональными реформами, за счет которых мы бы и хотели видеть реальный рост?
Когда мы говорим о результатах за год, да, то нужно сравнивать все-таки не с какими-то ожиданиями, которые были у многих вот в период революции, которые действительно были очень завышены, и об этом говорили многие эксперты. А нужно сравнивать с реальностью, которая есть в нашем регионе, с тем, что происходило в других странах в постреволюционный период. И в этом отношении, я думаю, что наше основное достижение – это стабильность, вот внутриполитическая стабильность, да, стабильность государственных институтов, которые, несмотря на то, что произошла революция, несмотря на то, что произошли очень серьезные изменения в обществе, в целом функционировали нормально. Возможно, нас можно критиковать за то, что институциональные реформы проходят медленно, и действительно нас многие за это критикуют, но для нас все-таки основным приоритетом была именно стабильность этого перехода. Да? То есть мы, возможно, немного потеряли скорости за счет того, что мы были очень осторожны, и мы старались обеспечить стабильность. При этом, конечно, определенные реформы действительно были проведены, и была изменена структура правительства, было сокращено количество министерств. Наверное, для нас самый тяжелый период, потому что уже революционная вот эта эйфория прошла, а результаты пока не все достаточно очевидны. Поэтому действительно нас очень много критикуют за то, что реформы идут очень медленно, но при этом я еще хочу подчеркнуть, что на самом деле та система, которая существовала в Армении до революции, она во многом была неформальной, то есть слом именно неформальных структур – это самое важное, что должно произойти для того, чтобы страна вырвалась как бы из этого замкнутого круга, в котором она была очень долго. Конечно, мы сейчас думаем и о изменениях в законе о партиях, и о принятии нового избирательного кодекса, но в целом основная проблема за последние 20-25 лет – это было то, что можно назвать глубинное государство или deep state, которое как бы существовало внутри вот этих институциональных структур, и которая фактически захватила государственные институты и заставляла эти институты работать на себя. Вот именно борьбой с этим Deep State и прошел прошлый год, и мне кажется, что в целом это было достаточно удачно, хотя, конечно, нас критикуют много, особенно за то, что, по мнению многих в Армении, недостаточно быстро идут реформы, в частности, в том, что касается силовых ведомств, да, полиция, службы национальной безопасности и так далее. Но, опять-таки, я думаю, что это все сферы, где нужно быть очень осторожными, и мы очень не хотим повторять опыт 90-х, когда, возможно, с очень благими намерениями, но очень многое было разрушено, и последствия оказались достаточно серьезными. Поэтому мне кажется, что вот тот темп, который мы выбрали, он, в принципе, оптимальный.
Конституционный суд не является силовым ведомством, но с ним тоже надо вести себя осторожно, или возможны варианты?
В целом судебная система – это именно вот то, та сфера, где нужно действительно быть осторожными, потому что мы не хотим воспроизводить вот эту систему постсоветскую, когда власть, да, исполнительная власть говорит, что нужно делать в судебной системе.
Именно в этом вас и упрекают.
Вы знаете, я думаю, что люди, которые хорошо разбираются в постсоветских реалиях, они прекрасно понимают, что именно вот нежелание воспроизводить эту схему, именно вот это причина того, что так долго и так мучительно проходят реформы в судебной сфере. Здесь есть огромная проблема, да, что судебная власть не пользуется доверием населения. Поэтому любое решение, которое вынесено, например, Конституционным судом, да, то же самое можно сказать про другие суды, каким бы оно ни было, оно не воспринимается обществом как легитимное. И с этим, конечно, нужно что-то сделать, но нужно здесь, как нам кажется, избегать революционных каких-то методов, и здесь нас критикуют и слева, и справа, да, грубо говоря. То есть кто-то нас критикует за то, что мы слишком медленно движемся, кто-то нас, наоборот, обвиняет в том, что мы, да, чересчур, как бы, увлеклись революционным...
Ну, уголовное обвинение председателя Конституционного суда, это действительно достаточно серьезно.
Ну, уголовное обвинение ему, вот, насколько я знаю, они выдвинуты не по поводу его деятельности в качестве председателя Конституционного суда, а по поводу его деятельности в качестве министра юстиции, которым он являлся достаточно долго. Здесь, на самом деле, вот я не хочу комментировать именно конкретно обстоятельства этого дела, чтобы потом не было каких-то обвинений, что я как-то пытаюсь повлиять на ход этого дела, но учитывая тот характер власти, которая имелась в Армении до революции, меня не удивляют уголовные дела по отношению к кому-либо, кто занимал высокий пост вот в этой старой власти.
Михаил, у меня вопрос, на самом деле, даже шире. Это же вопрос любого революционера. А насколько с наследием прошлого можно бороться и как долго можно бороться в белых перчатках? Ну, я понимаю, что излишнего пуризма здесь требовать бессмысленно. Но вот где вот та грань, и удается ли вам проходить вдоль этой грани, не слишком ее нарушая?
Это, действительно, очень сложный вопрос. И здесь нас, ну, вот я могу сказать по моему общению, которое случается вот в Армении с гражданами, с представителями гражданского общества, нас больше всего упрекают в, как бы, недостаточной решительности. Там, вот есть такая фраза, которая стала уже таким мемом в Армении, что слишком много бархата. Я думаю, что все-таки это на самом деле то, что нас в этом упрекают, говорит о том, что, скорее всего, мы все-таки не переходим те красные линии, о которых вы говорите.
Опасность Ванде еще существует?
Я бы сказал, опасность попытки контрреволюционного переворота все-таки существует не потому, что такой переворот имеет шансы на успех, потому что, как мне кажется, попытка такого переворота обречена на провал просто потому, что огромнейшее большинство жителей Армении отвергли старую власть вот совершенно окончательно. И даже те, кто критично относится к новой власти, они просто невозможно представить, чтобы они поддержали бы какую-то такую попытку переворота. Но я боюсь, что среди представителей старой власти есть люди, которые не очень адекватно воспринимают реальность. Вот в их среде возможны какие-то попытки какого-то вот силового захвата. Ну, я бы не хотел сказать, говорить захвата власти, но вот какие-то попытки использования силы для того, чтобы как-то вернуть утраченные позиции, я бы не исключал, что такое в принципе возможно. Но именно поэтому мы достаточно внимательно следим за ситуацией. И я уверен, что и государственная система среагирует, и, главное, общество очень до сих пор активно участвует в политической жизни, и любые такие попытки обречены на провал.
Главный двусмысленный, как мне кажется, вопрос революции – это отношения с Москвой. Причем здесь, как мне представляется, слово «двусмысленный» не носит какого-то негативного оттенка, а, в общем, вполне прикладной и вполне практический. Потому что два взаимоисключающих смысла заключены в ваших отношениях с Россией.
Ну, вы знаете, я думаю, что история армян-российских отношений, по крайней мере, за последние 30 с лишним лет, она показывает, что армяно-российские отношения, они все-таки основаны на геополитических общих интересах, и не так важно, в какой стране, какая идеология, какая политическая система и так далее. То есть эти отношения существовали в 90-е, когда существовал один тип политической системы, потом они продолжались в 2000-е и продолжаются сейчас, потому что они, как мне кажется, основаны на осознании объективной общности интересов в нашем регионе. И, в принципе, все остальные вопросы, они уходят на второй план. Конечно, после революции был такой период, я бы сказал, взаимного узнавания, нахождения общего языка, можно сказать. Да, конечно, это был период, когда различные группы интересов пытались на этом сделать свою игру. Конкретные группы людей, которые были не очень довольны тем, что произошло в Армении, и которые использовали свои лоббистские возможности для того, чтобы вбить клин между Арменией и Россией. Я думаю, что сейчас эти группы интересов потерпели поражение. Все стороны осознали, что действительно есть общие интересы. Тем более, что мы делаем все, чтобы это не исключало сотрудничество с Европейским Союзом. И в этом отношении, я думаю, что Армения руководствуется тем принципом, который недавно озвучил президент Макрон в своем известном интервью, где он говорил, что мы не хотим быть врагами врагов наших друзей. Да? То есть, что если кто-то враг твоего друга, это еще не значит, что ты должен воспринимать его сам как врага. Вот мы не хотим делать этот выбор. Мы понимаем, что между нашими друзьями, в этом случае, да, в данном конкретном случае между Россией и Европой могут быть сложные отношения, но мы хотим дружить и с теми, и с другими, и мы не хотим делать этот выбор между ними.
Я задам неделикатный вопрос. Нет ли в этом подходе какой-то попытки не решать тот вопрос, который довольно давно следовало решать? Некоторые полагают, что дело именно обстоит именно так.
Ну, вы знаете, здесь все-таки, я думаю, Армения достаточно своеобразная страна именно вот в этом отношении, да, потому что об этом недавно говорил премьер Пашинян в своем интервью «Коммерсанту», потому что у нас исторически Россия воспринималась как часть европейского мира. То есть для нас приход России на Кавказ означал приход европейской цивилизации. И вот в такой долгосрочной исторической перспективе на самом деле у нас никогда не стоял вот этот вопрос «Россия или Европа». У нас скорее стоял вопрос, допустим, «Россия и Европа» с одной стороны и «Ближний Восток» с другой стороны. Да? То есть вот на таком уровне идентичности у нас действительно вопрос такого цивилизационного выбора не стоит, как, возможно, он стоит в других странах Восточной Европы или постсоветского пространства, где действительно идентичность строилась по-другому. Поэтому для нас это скорее, когда мы смотрим на то, что происходит сейчас в отношениях, допустим, России и Европы, для нас это скорее какие-то временные трудности. Ну, нам, по крайней мере, хотелось бы, чтобы это были какие-то временные трудности, которые будут разрешены. После этого ничто не будет мешать нам развивать отношения и с Брюсселем, и с Москвой, и с Вашингтоном. Понятно, что, возможно, это немного сегодня звучит утопично, но я думаю, что в долгосрочной перспективе все сложится именно так.
Карабахская повестка в этом году прошла путь от вроде бы какой-то примирительной встречи до главной темы «Карабах – это Армения и точка». А это все какая-то достаточно ситуативная смена понятий? Или есть какая-то более или менее выверенная стратегия? Или теперь это становится выверенной стратегией?
Я смотрю на это с той точки зрения, что для решения конфликтов необходимо в первую очередь доверие. А доверие возникает между сторонами конфликта. Какой-то минимум доверия, хотя бы в том, что стороны действительно искренне выражают свою точку зрения. К сожалению, до последнего времени, да, то есть, можно сказать, за 20-25 лет, процесс карабахского урегулирования, он очень часто становился скорее имитацией процесса, когда стороны выражали какие-то точки зрения, которые на самом деле были рассчитаны на то, чтобы их за это похвалили посредники, да, как, допустим, Минская группа. То, что мы видим в течение последнего года, это то, что с одной стороны все-таки диалог стал, я думаю, более искренним. Но, с другой стороны, это и означает, что позиции, которые сегодня выражаются, они могут звучать более радикально. Но при этом это те позиции, которые действительно существуют в обществе. Поэтому я считаю, что даже если сейчас, возможно, это воспринимается как некоторая радикализация, но в долгосрочной перспективе это именно начало вот этого более искреннего диалога, который в конечном итоге когда-нибудь может привести к разрешению конфликта. Но здесь еще я бы хотел напомнить, что вот эта формула «Армения, Карабах – это Армения и точка», она все-таки это не единственное высказывание, которое было сделано по этой теме, а намного чаще повторялось другое высказывание и премьер-министрами, и другими представителями Армении о том, что разрешение карабахского конфликта будет найдено, когда будет найдена какая-то формула, которая будет устраивать и народ Армении, и народ Карабаха, и народ Азербайджана. И вот эта формула, которая, в принципе, все признают, что это достаточно конструктивная формула, к сожалению, азербайджанская сторона на нее не отреагировала или отреагировала на нее крайне негативно. Поэтому я думаю, что вот эта форма, которую вы упомянули, это в какой-то мере результат того, что Азербайджан упустил шанс согласиться вот с той предыдущей формулой, что могло бы послужить основой для более конструктивного диалога.
То есть это в некотором роде такая в хорошем смысле провокация?
Ну, провокация в том, скорее не провокация, а это попытка начать искренний разговор. То есть, грубо говоря, мы годами притворялись, что мы решаем конфликт, но на самом деле занимались тем, что просто...
Сохраняли статус-кво.
Я не имею в виду Армению, да, я имею в виду всех участников этого процесса. Сейчас мы говорим, давайте действительно решать конфликт. А это означает, что мы должны действительно искренне, откровенно говорить о наших позициях. Но в то же время мы говорим о том, что необходимо создать атмосферу, которая способствует разрешению конфликта. Да? А это означает, что нужно исключить инциденты на границе, нужно исключить риторику ненависти, нужно исключить призывы к насилию, нужно исключить героизацию, по сути, военных преступников, да, или людей, совершивших преступления. Поэтому мне кажется, что здесь главный вопрос методологии. То есть какие-то формулировки того, каким должно быть разрешение конфликта, будут найдены в будущем. Главное, чтобы сейчас пошел процесс диалога между обществами. А этот процесс может пойти только, когда будут исключены вот все эти моменты, которые мешают тому, чтобы этот диалог состоялся. А это...
То есть речь идет, в общем-то, как бы то ни было, все равно о неком пожарных мероприятиях, не столько о стратегическом регулировании, а о том, чтобы каким-то образом продолжался процесс более или менее мирного сосуществования.
Ну, знаете, скорее здесь речь идет о том, что вот есть эта известная китайская поговорка, да, что путь в тысячу ли начинается с первого шага. Речь идет о том, что давайте сделаем первый шаг, а первый шаг – это исключение инцидентов и, ну, то, что называется подготовка общества к миру, да, хотя бы исключение радикальной риторики. Когда это будет сделано, тогда можно будет думать и уже о следующих шагах. То есть если сейчас мы будем думать о тех формулировках, которые могут лечь в основу, допустим, какого-то там, условно говоря, мирного договора, естественно, это даже если мы найдем какие-то идеальные формулировки, все равно это не будет приемлемо для общества ни в Республике Армения, ни в Абхазии, ни в Азербайджане. Поэтому мы говорим о том, что давайте делать то, что сегодня реально.